Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Президент США Дональд Трамп готов встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Предположительно, переговоры могут состояться в ближайшие 2 месяца. Это известие последовало после встречи Дональда Трампа с представителями южнокорейского правительства, которые несколько дней назад посетили Ким Чен Ына в Пхеньяне. Они передали Дональду Трампу приглашение северокорейского лидера вступить в прямые переговоры, результатом которых может стать отказ Пхеньяна от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и другие уступки со стороны Соединенных Штатов. Ранее американские президенты никогда не встречались с северокорейскими руководителями. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможных переговоров с Пхеньяном и дал понять, что северокорейская инициатива, скорее всего, стала результатом его стратегии. «Я думаю, что они искренни», — сказал президент Трамп, имея в виду готовность северокорейского руководства к переговорам. «Они искренни из-за санкций и их последствий. Эти санкции очень жесткие, и их укусы болезненны». Согласно заявлению Южной Кореи, глава Северной Кореи впервые выразил готовность отказаться от ядерного оружия, если исчезнет военная угроза Северной Кореи, и ее безопасность будет гарантирована. Он готов не испытывать ядерное оружие и баллистические ракеты в период переговоров. Во-вторых, Ким отбросил предварительные условия, как, например, отказ Вашингтона и Сеула от ежегодных совместных военных маневров, которые, по словам не только Пхеньяна, но и Москвы, являются провокационной и враждебной акцией по отношению к Северной Корее. Не являются препятствием для переговоров и американские противоракетные комплексы, дислоцируемые на территории Южной Кореи. Пхеньян также не требует отмены санкций. Даже «Нью-Йорк Таймс», крайне скептически настроенная по отношению к Дональду Трампу, признала в редакционном комментарии, что многие факторы помогли открыть эту новую возможность, включая решимость Южной Кореи предотвратить войну и готовность Дональда Трампа рассмотреть такой вариант. И эта возможность не должна быть разбазарена, пишет «Нью-Йорк Таймс». Сам президент Трамп сделал важную оговорку. «Это может быть фальшивая надежда», — написал он в сообщении в Твиттере, «но Соединенные Штаты готовы решительно идти в обоих направлениях». Американские профессионалы разведки и дипломаты, имевшие дело с Пхеньяном в течение последних 20 с лишним лет, настроены скорее скептично, ожидая, что Северная Корея попытается сыграть США давно отработанный трюк, на который Соединенные Штаты и их союзники попадались по крайней мере 3 раза за четверть века. В 1994 году администрация Билла Клинтона, встревоженная экспериментами Северной Кореи с плутонием, который она якобы намеревалась использовать как топливо для атомных электростанций, достигла с Пхеньяном соглашения, пообещав поставить ему атомные реакторы на легкой воде и миллионы тонн горючего в обмен на отказ от собственной ядерной программы. В 2001 году выяснилось, что Северная Корея вела подпольные работы над обогащением урана. В 2005 году США вкупе с Китаем, Россией, Южной Кореей и Японией добились очередного отказа Пхеньяна от ядерной программы в обмен на отмену санкций и экономическую помощь. Но годом позже Пхеньян провел первые испытания ядерного устройства. В 2007 году был подписан еще один договор, обязывавший Северную Корею заморозить атомный реактор в Йонгбуне. Этот эксперимент закончился неудачей в 2009 году. В нынешнем предложении Северной Кореи нет ничего нового, говорит в интервью «Нью-Йорк Таймс» Эванс Ривьер, бывший сотрудник Госдепартамента, участвовавший в переговорах с Пхеньяном. Принцип отказа от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и экономическую помощь продемонстрировал полную несостоятельность, по его словам, как фундамент договоренности с Северной Кореей. Еще в 1994 году США предоставили КНДР письменные гарантии безопасности. Вопрос. Какие гарантии потребует Пхеньян на этот раз? Вывод американских войск из Южной Кореи? Мало того, администрация Трампа твердо настаивала на принципиальном отказе Северной Кореи от ядерного оружия как условие для переговоров. Поступится ли она сейчас этим требованием? Шансы на успех потенциальных переговоров с Северной Кореей невысоки, говорит в интервью «Радио Свобода» Джонатан Эдлман из Денверского университета. Шанс на успех есть, но такой исход маловероятен, по моему мнению, потому что крайне трудно найти эффективную стратегию давления на Северную Корею, поскольку та, по сути, держит Южную Корею в заложниках. Считается, что сотни тысяч мирных жителей Сеула могут погибнуть в результате артиллерийского обстрела столицы Южной Кореи. Я бы сказал, что Ким Чен Ын действует мудро, внезапно отказавшись от угроз и провокационных заявлений, предложив саммит с Южной Кореей и переговоры с США без предварительных условий. Теперь у него появится возможность в спокойной атмосфере прозондировать обстановку, посмотреть, может ли он добиться уступок от Вашингтона и Сеула. Если этого не произойдет, я думаю, он вернется на прежние позиции. То есть вы, профессор, не верите, что стратегия кнута и пряника Дональда Трампа могла сработать? Я думаю, что у администрации Трампа нет встроенной северокорейской стратегии, поэтому невозможно говорить, сработала ли эта стратегия или нет. Мы знаем, что санкции нарушаются. Взять хотя бы сообщение о поставках нефти в Северную Корею российскими судами. Всегда найдутся страны, готовые продолжать вести дела с Пхеньяном. Вспомним, в 2007 году израильтяне разбомбили в Сирии ядерный реактор, сооружавшийся с помощью северокорейских специалистов, несмотря на то, что в то время действовали санкции против Северной Кореи. Мы не знаем, оказался ли режим Ким Чен Ына в отчаянном положении, и он готов в силу этого пойти на какие-то уступки. Но он наверняка попытается под прикрытием своей инициативы, переговоров с Сеулом, добиться неких уступок от Южной Кореи, расшатать союз Южной Кореи и США, и этого может быть для него достаточно. Говорит профессор Денверского университета Джонатан Эдельман.
Работал над этим репортажем и общался с экспертом наш корреспондент Юрий Жигалкин. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Одно из важнейших событий этой недели – это, безусловно, покушение в Великобритании в городе Солсбери на бывшего офицера ГРУ Генштаба России Сергея Скрипаля и его дочь. Оба они остаются в критическом состоянии в одной из больниц. Там же находится полицейский, также получивший большую дозу яда в начале расследования на месте преступления. С подробностями наш корреспондент Наталья Голицына.
Сотни полицейских, токсикологов и сотрудников контрразведки Ми-5 брошены на выяснение обстоятельств покушения на Сергея Скрипаля. Тщательно изучаются места возможного распыления нервно-паралитического вещества, в том числе дом Скрипаля в Солсбери, ресторан и паб, где он побывал с дочерью, и площадь у торгового центра, где их обнаружили в бессознательном состоянии. Расследование займет несколько дней. Оно курируется на самом высоком уровне, непосредственно премьер-министром Терезой Мэй и министром внутренних дел Амбер Радд. В связи с этим прошли дебаты в Палате общин британского парламента. Парламентарии потребовали расследовать 14 случаев подозрительных смертей в Англии бывших граждан России за последние несколько лет. В Англии раздаются голоса, требующие разрыва дипломатических отношений с Россией в случае ее причастности к отравлению Скрипаля. Министр иностранных дел Борис Джонсон пообещал в случае выявления российского следа заново ужесточить режим санкций в отношении Российской Федерации. Глава контртеррористического подразделения британской полиции Марк Роули, который непосредственно возглавляет расследование, заявил, что после того, как было идентифицировано нервно-паралитическое вещество, использованное при покушении на Скрипаля, эксперты занимаются выяснением его происхождения. Пока официально это вещество не называется в интересах следствия. Предполагается, что оно не могло быть произведено без участия государственных структур. По словам Роули, пока нет свидетельств того, что распыление нервно-паралитического вещества сказалось на здоровье значительного числа людей. Британская контрразведка Ми-5 разрабатывает альтернативные версии отравления Скрипаля. В том числе рассматриваются возможные криминальные мотивы и даже версия, что этим терактом кто-то хотел подставить Владимира Путина в канун президентских выборов. Любопытную версию предлагает газета «Таймс». Со ссылкой на свои источники в полиции газета пишет, что не исключено, что Юлия Скрипаль привезла на прошлой неделе флакон или распылитель газа в России в виде полученного от кого-то подарка для отца, и коробка с этим подарком была открыта в воскресенье днем или у входа в торговый центр, или в пабе, или ресторане, где они обедали. Выступая в парламенте, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в случае доказанной причины причастности Кремля к отравлению Скрипаля, она поддержит призыв бойкотировать проведение чемпионата мира по футболу в России. О подоплеке покушения на Сергея Скрипаля в интервью «Радио Свобода» говорит историк российских спецслужб Юрий Фельштинский, автор, написанный совместно с Александром Литвиненко книги «ФСБ взрывает Россию» и соавтор книги «Корпорация России и КГБ во времена президента Путина». Наш герой оказался в Великобритании в результате довольно странного и необычного обмена шпионами. В чем необычность этого обмена и почему российские власти пошли на такой гуманный шаг?
Если я не ошибаюсь, это был первый случай, когда на российских, ну или в старые времена на советских шпионов, пойманных за границей, обменивался российский же шпионы и сотрудников ФСБ, обвиненные и осужденные за шпионаж в пользу иностранного государства. Стандартный обмен заключался в системе, когда менялся иностранный шпион, пойманный в России или СССР, на советского или российского шпиона, пойманного за границей. А эта процедура считалась как бы нормальной. А вот ситуация, когда российский гражданин обменивался на российского-то шпиона, она на самом деле отсутствовала. И, по-моему, со Скрипалем был создан прецедент. Я подозреваю, что, наверное, произошло это потому, что российское правительство очень хотело получить назад 10 нелегалов, которые были арестованы в Нью-Йорке, включая знаменитую Анну Чапман. А в тот период, как я понимаю, не было никаких иностранных шпионов в застенках Российской Федерации, и поэтому не оставалось ничего иного, как быстро сформировать группу для обмена. В эту группу вошел Скрипаль, который, собственно, был единственным человеком, арестованным за шпионаж, потому что три других человека, в общем-то, скорее были правозащитными. Казалось тогда, что американцы очевидным образом продешевили, в кавычках, да, что они отдали 10 шпионов в обмен, в общем-то, на одного. А вот дальше стали происходить, я думаю, события, которые теперь приходится выстраивать в одну цепочку, потому что сразу, наверное, эта цепочка была неочевидна. Но дело в том, что была уничтожена вся семья Скрипаля. В 2012 году от рака в Лондоне умерла его жена, в 2017 году в автокатастрофе погиб его сын, хотя там много неясностей, много вопросов. И вот сейчас, собственно, от нервно-паралитического газа в критическом состоянии оказались в больнице сам Скрипаль и его дочь Юлия.
Чем Скрипаль занимался в Англии? Говорят, что он вел спокойный, тихий образ жизни и жил под своим подлинным именем.
В Англии он жил несколько лет. Понятно, что все, что он знал и хотел рассказать английским спецслужбам, а может быть не только английским, а еще и спецслужбам союзников, например, американским спецслужбам, наверное, он уже рассказал. Политически активную жизнь он не вел. В отличие от Литвиненко, он не занимался критикой Путина и российского режима. Так что в этом смысле никакой угрозы дополнительной он уже не представлял для российского государства.
А вам не приходит в голову такая версия, что кто-то из раскрытых им агентов российских решил просто отомстить?
Ну да, но тогда же мы должны предположить, что вот кто-то убивает планомерно всех членов его семьи, и почему-то никого в российском государстве это не интересует.
Напомню, что беседовала с историком Юрием Фельштинским и подготовила этот репортаж наш корреспондент в Великобритании Наталья Голицына. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Пекине сейчас продолжает работу сессия парламента КНР Всекитайского собрания народных представителей. Эта сессия, открывшаяся 5 марта, продлится необычайно долго. Делегаты будут заседать аж до 20 числа. Ключевые события произойдут 11 марта, когда будут рассматриваться предложенные Центральным комитетом КПК поправки к Конституции КНР. Одна из поправок предусматривает отмену временных ограничений на пребывание в должности председателя КНР и его заместителя, что открывает для нынешнего главы китайского государства Си Цзиньпина возможность оставаться у власти сколь угодно долго. Почему Си Цзиньпин и его окружение решили отойти от действовавшего несколько десятилетий принципа сменяемости верховной власти в КНР? Свое мнение по этому поводу в разговоре с моим коллегой Андреем Шароградским высказывает аналитик, знаток политики и истории Китая Иван Преображенский.
Си Цзиньпин хочет остаться у власти до конца жизни, или это необходимо для того, чтобы удержать власть или провести какие-то реформы?
Можно судить по его действиям. С одной стороны, есть, скажем так, неофициальная риторика, на основании которой он собирается продлевать свои полномочия. Речь идет о двух, по сути дела, проектах. Первый – экономический, второй, скажем, внутриполитический. Первый – это резкое повышение внутреннего спроса в Китае и превращение Китая в среднезажиточное общество, то есть в страну, которая не будет больше зависеть от того, сколько дешевых китайских товаров купят за пределами Китая. Мы понимаем, что речь идет о практически 1,5-миллиардном рынке, который вполне может существовать за счет собственного потребления. Просто сейчас большая часть населения Китая до сих пор по европейским меркам живет на грани уровня бедности или за чертой бедности. Внутренний Китай и китайские мегаполисы – это две очень больших разницы. Китайские мегаполисы местами более, скажем, технологичны и современны, чем американские или японские. Про европейские города не говорим. Нет. А если мы заедем во внутренний Китай, нет, еще и получив для этого разрешение, надо заметить, иностранцы, то, возможно, увидим деревни, где до сих пор люди не имеют туалета и ходят в ближайшую канаву справлять свою нужду. Вот эту вот разницу, вот эту вот диспропорцию, собственно, собирается устранять Си Цзиньпин. Второе – это внутриполитическое, это борьба с коррупцией. Это была главная его фишка на протяжении всего его пребывания у власти, и, собственно, ее он собирается и дальше сохранять, потому что всем очевидно, что современная китайская власть крайне коррумпирована. К приходу власти Си Цзиньпина коррумпированы были практически все уровни. Сейчас борьба с коррупцией идет очень активно. Но во время борьбы с коррупцией были случайным образом, в кавычках, уничтожены все потенциальные политические конкуренты Си Цзиньпина, которые не относились к его так называемому клану. Да, в Китае все равно сохраняется некое подобие кланового управления, то есть выходцы из разных регионов опираются чаще всего на разные группы, то есть на тех, с кем они так же, как, скажем, в России, на тех, с кем они учились. Если в России значительная часть правящей элиты выходцы из Петербурга, либо люди, учившиеся там, то в Китае также последовательно меняются кланы. Какое-то время, достаточно долго, это был шанхайский клан. Сейчас власть вернулась к условно-северным кланам. И представителей других кланов, собственно, постепенно и устранял Си Цзиньпин, опираясь на антикоррупционную повестку. Ну и последнее, собственно, никаких ограничений он сам себе сейчас не ставит. Это очень важный момент. Он говорит о том, что современная китайская политическая система практически идеальна. Ну вот исходя из этого, можно сказать, что, скорее всего, на уровне риторики Си Цзиньпин, конечно, будет в ближайшее время каким-то образом эту тему отрабатывать и объяснять, когда потенциально это может закончиться его правление, но скорее на уровне проектов, а не на уровне временных сроков. А на практике мы можем говорить о том, что он получает возможность оставаться у власти неограниченно долго.
Когда Си Цзиньпин приходил к власти, и все анализировали его биографию, это сын одного из пяти неприкасаемых, то есть члена китайской верхушки, который, в общем-то, испытал на себе тяготы культурной революции. И вот мне тогда казалось, что к власти приходит человек, который скорее будет либерализировать китайское общество. Для вас неожиданно то, что случилось сейчас?
Честно говоря, нет. То есть Си Цзиньпин никогда, судя опять-таки по его же биографии, не отличался, скажем так, мягкостью. То есть это достаточно жесткий человек. И если многие другие, назовем их дети культурной революции, в смысле пасынки культурной революции, те, кто пострадали в этот период, они были уже сложившимися, скажем так, личностями в этой ситуации, то с Си Цзиньпином было постоянное ощущение, что он в значительной мере действительно дитя культурной революции в том плане, что методы, которые тогда применялись, были им восприняты, скажем так, как легитимные методы для сохранения, удержания власти в стране, для того, чтобы эта власть существовала эффективно. Он начинал не только по партийной линии, но и как политический комиссар народной вооруженной милиции уезда, в котором он работал. И в дальнейшем он постоянно совмещал политические и военные, либо другие силовые посты. То есть это просто сторонник не бюрократических, а силовых методов во власти. Это принципиальная разница по сравнению с его предшественниками.
С политологом-востоковедом Иваном Преображенским, напоминаю, беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Президент Словакии Андрей Киска на этой неделе потребовал изменить состав правительства страны или провести досрочные парламентские выборы в связи с угрозой масштабного политического кризиса на фоне убийства известного журналиста Яна Куциака. О предстоящих переменах он заявил в телевизионном обращении к гражданам страны. Ян Куциак был убит 25 февраля вместе со своей подругой Мартиной Кушнировой в загородном доме в 65 километрах от Братиславы. Обстоятельства преступления еще не выяснены, но коллеги убитого репортера высказывают предположение, что оно связано с расследованием, которым занимался Куциак, о влиянии итальянской мафии на правительство Словакии. Об этом мой разговор с международным обозревателем «Радио Свобода» и моим соавтором в программе «Атлас мира» Ярославом Шимовым. Убийство журналистов, расследующих преступления и коррупционные связи высших чиновников государства происходят везде и, увы, довольно часто, но редко, когда такое убийство приводит всю страну к общему кризису. Так что такого сногсшибательного и ужасного смог выяснить Ян Куциак перед своей смертью?
Ян Куциак, несмотря на молодой возраст, был одним из самых известных журналистов-расследователей в своей стране. И он в той публикации, которая была последней, которая вышла незаконченной, он не успел ее закончить, очень подробно описывает связи лиц из ближайшего окружения премьер-министра Роберто Фицо с мафией южноитальянской, или, точнее говоря, калабрийской. Выходцы из именно этой итальянской провинции обосновались уже довольно давно, полтора десятилетия назад, на востоке Словакии, завели там бизнес, получали под него дотации из европейских фондов и обзавелись очень хорошими связями в высоких политических кругах. В частности, двое из советников премьера находились в непосредственных деловых контактах с бизнесменом по имени Антонино Вадало, который, собственно, подвергался уголовному преследованию в Италии до того, как переехал в Словакию, за самые разные проступки, начиная от причастности к торговле наркотиками и заканчивая укрывательством другого наркоторговца, который преследовался в тот момент итальянской полицией за убийство одного из противников калабрийского мафиозного клана. В общем, там довольно запутанная история, но суть такова – мафиозные связи советников премьер-министра Роберто Фицо.
А насколько серьезно, судя по подозрениям, может быть замешан в этих преступлениях сам премьер Роберт Фицо, его окружение? Имеет ли к этому какое-то отношение президент Андрей Киска, депутаты парламента? Я напомню, что Словакия парламентская республика, а не президентская.
Что касается самого премьера, то как бы к нему непосредственно в его адрес обвинение не выдвигалось, но, с другой стороны, для каждого политика важно, как он выбирает себе советников. А личность одной из советниц Фицо, особенно подробно о ней шла речь, это некая Мария Трошкова, 30-летняя дама, участница конкурса «Мисс Юниверс 2007», весьма эффектная молодая женщина, которая неким удивительным образом сделала вот такую карьеру в политических и околополитических кругах, была возведена Фицо в ранг действительно главной его советницы. Она была совладелицей одной из фирм с упомянутой мною Антонино Вадалой, то есть с человеком, чьи контакты и чья принадлежность к калабрийской мафии можно считать доказанной. То есть это достаточно большой политический скандал. Я не говорю о еще нескольких вещах, расследованием которых занимался Ян Куциак, которых он публиковал. Там в них называются имена целого ряда депутатов от правящей социал-демократической партии СМЕР и так далее и тому подобное. Вы упомянули президента Андрея Киску, но он, собственно, считается таким антиподом Роберта Фица. И он как раз после того, как был убит Ян Куцяк, выступил с очень резкой речью и заявил, что после такого рода событий и такого рода, так сказать, откровений, которые стали достоянием общественности, необходима либо капитальная перетряска всего правительства, либо даже досрочные выборы. Фица с этим не согласился, люди вышли на улицы, обстановка действительно весьма напряженная сейчас в стране.
А Роберт Фица как отреагировал на это убийство и на преданные огласке Куцаком факты преступлений?
Он объявил награду в 1 миллион евро за информацию, ведущую к аресту преступников. Лично принес на свою пресс-конференцию такой вот любопытный жест. 1 000 000 евро наличными, выложил их на стол, что вот, пожалуйста, вот эти деньги, они будут вашими, уважаемые дамы и господа, если вы укажете на преступника, и преступник будет пойман, или преступники. Однако после выступления президента Киски Роберт Фица заявил, что не согласен с главой государства и что глава государства подвергает сомнению результаты демократических выборов 2016 года, которые дали его партии возможность составить правящую коалицию. В общем, опять такое достаточно лобовое столкновение. Я напомню лишь, что лобовое столкновение между Фицей и Киской уже было, поскольку Роберт Фица хотел стать президентом страны на последних выборах 4 года назад, если не ошибаюсь. И тогда его соперником был Андрей Киска, тогда умеренно известный бизнесмен, но не имевший до этого большого политического опыта, и он достаточно неожиданно победил во втором туре Роберта Фица. Так что у них отношения напряженные, там есть момент, видимо, и какой-то личной ревности со стороны премьера.
А Роберт Фица принес свои деньги или бюджетные? Вообще это выглядит как такая сцена действительно из фильмов о мафиозе. Он уже бьет по собственной репутации, вываливая вот такую сумму наличных в наше время в Европе куда-то на стол. Некрасиво.
Ну да, она такая не очень европейская, в общем-то, по духу. Но деньги, конечно, не его собственные. По идее, у него не должно быть 1 000 000 евро, если он живет на премьерскую зарплату. Деньги, конечно, государственные, но вот продемонстрированы они были с такой потрясающей наглядностью.
Напомню, что политический кризис в Словакии, имеющий криминальный оттенок, мы обсуждали с моим коллегой, соавтором Ярославом Шимовым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!